Добрый вечер, добрый день. Это «Особое мнение» на «Живом гвозде». С вами Ольга Бычкова с «Особым мнением» Сергей Пархоменко. Привет тебе.
Привет. Очень рад снова быть в эфире, как всегда.
И мы очень рады приветствовать наших зрителей и слушателей. Пожалуйста, пишите нам комментарии, вопросы и ваши соображения по тем темам, которые мы будем обсуждать. Можно это делать в чате этой трансляции в YouTube, пока она идет. Ну и также я поглядываю одним глазом, конечно, что там происходит в телеграм-канале Сергея Пархоменко, Пархом-бюро. А начну я, конечно, с самой свежей новости про Джулиана Ассанжа, которого суд отпустил на свободу после 62 месяцев неволи. Он уже полетел в свою Австралию. И я, конечно, не отношусь к фан-клубу Ассанжа, особенно когда он стал, или прежде всего, потому что он стал играющим персонажем российской пропаганды и вот это все. Но, тем не менее, я рада тому, что сегодня произошло с ним на суде, потому что, конечно, человек, который распространяет журналистскую информацию, касающуюся государства, он, конечно, не должен быть приговорен ни к каким этим ужасным срокам. Какие у тебя соображения?
Я бы сказал, что это довольно трагическая история. Вообще история жизни Ассанжа до сих пор, потому что это, несомненно, человек редкого таланта, причем многих сразу талантов, талантливый, по всей видимости, хакер, программист, а значит, талантливый математик. Без этого оно не работает. Несомненно, талантливый шоумен, пиарщик, талантливый интриган, талантливый организатор разных волонтерских гражданских инициатив и так далее, и так далее. И вся первая половина его деятельности мне представляется чрезвычайно важной, чрезвычайно полезной тогда, когда он создал сеть, которая готова была принимать от разного рода волонтеров и энтузиастов, принимать разного рода общественно значимую информацию, обрабатывать ее, проверять ее, так сказать, расфасовывать ее, безопасным образом размещать ее так, чтобы ее невозможно было удалить. Кроме того, он поддерживал очень эффективные отношения с некоторыми чрезвычайно опытными и ответственными и профессиональными журналистами в разных хороших изданиях, которые сотрудничали с ним, брали от него информацию, ее каким-то образом упаковывали, растолковывали, находили в ней важное, демонстрировали это своим читателям. И там было много очень важных и полезных разоблачений. Тех, которые касались и всяких военных обстоятельств, и всяких преступлений, которые совершаются во время военных конфликтов, и того, как страдают журналисты на военных конфликтах. И это касалось злоупотреблений в тюрьмах. Он публиковал, скажем, то, что связано было с Гуантанамо. И, в общем, там было много полезного. И он, разумеется, сделался тем человеком вместе со всем своим Викиликсом, на кого отрос огромный зуб у, в частности, американского и в значительной мере европейского политического сообщества и разведывательного сообщества, и военных. И они начали, так сказать, за ним гоняться, потому что, конечно, он нарушил много писанных законов. Он опубликовал много из того, что публиковать по закону было нельзя. Но такова работа журналиста-расследователя. Он часто публикует то, чего по закону публиковать нельзя, и скрывает свои источники во многих странах. Законодательство таково, что оно требует, чтобы журналист раскрывал свои источники, а журналисты отказываются их раскрывать вопреки этому закону и говорят о том, что они осознанно готовы нарушать этот закон, поскольку считают его несправедливым и вредным для свободы слова и так далее. И вот в какой-то момент, когда давление на него развелось, так сказать, достаточно серьезное, он решил найти себе покровителя. И совершил ужасную, на мой взгляд, ошибку, потому что он решил, что та сила, которая его защитит, прикроет, которая будет у него за спиной, это российская власть, это российская пропаганда и это российские спецслужбы. И он Я не знаю, за что. Я не думаю даже, что за деньги. Я думаю, что за вот это ложное ощущение защищенности, за ложную надежду, что они его прикроют, просто продался самым отвратительным российским силам. И дальше было всякое. Была работа на Russia Today, где он вел свою собственную типа программу при техническом содействии Russia Today, продавал ее. И героем первой программы она называлась как-то очень высокопарно. Она называлась что-то такое «Мир завтра» или «Завтрашний мир» или «Будущее мира». Я не помню точно, как это выглядело. Но я помню, что героем первой этой программы был Хасан Насралла, лидер ливанской исламистской группировки «Хизбалла». И Ассанж очень рекламировал свою программу, что сейчас я соберу всех тех, кто противостоит этому ужасному буржуазному благополучному миру, кто борется с ним и кто обещает нам прекрасный мир завтра. Это было отвратительно, начиная с Хасана Насраллы и дальше все, вся история его сотрудничества с Russia Today. А потом случилась еще более грязная история в 2016 году во время выборов президентских в Соединенных Штатах. Это были те первые выборы, на которых в конце концов победил Трамп, а проиграла ему Хиллари Клинтон, когда Ассанж согласился быть распространителем и, так сказать, промоутером, рекламщиком, пиарщиком материалов, которые были украдены хакерами, которые работали на российское главное разведывательное управление вооруженных сил, на ГРУ, которые работали, так сказать, под прикрытием российской власти. И вся эта затея представляла собой совершенно очевидную попытку вмешательства в американские выборы со стороны российской власти и российских спецслужб. И он это исполнил. И он отработал от доски до доски. И поразительно, что за все время его деятельности, за все время его борьбы, так сказать, со злоупотреблениями, с коррупцией, со злодеяниями власти, с разного рода военными преступлениями, с разного рода лицемерием политиков, дипломатов, военных, разведчиков и так далее, и так далее, не нашлось ни одной страницы, ни одной строчки, ни одного слова, которое бы каким-то образом представляло из себя что-то неудобное или что-то неприятное для российской власти. Он очень аккуратненько по стеночке крался все эти годы, так чтобы, не дай бог, не обидеть тех, кого он признал своей защитой, опорой и в конечном итоге хозяином. Вот что с ним произошло. Вот что бывает с теми, кто пытается проскользнуть между двумя державами и делает, или там двумя разными противоположными силами, и делает ставку на отвратительное, продажное, тоталитарное государство. Каким уже к этому времени, вот скажем, если взять тот же 16-й год, так сказать, пик сотрудничества Джулиана Ассанжа с российскими спецслужбами и российской властью, это уже через 2 года после Крыма. Это уже вовсю идет Донбасская война. Это уже как-то все в разгаре уже, все происходит. А, скажем, история с его передачей на Russia Today – это 12-й год. Тоже очень, я бы сказал, характерный и ответственный год в истории российского тоталитарного режима. Тот самый год, когда запущена была колоссальная стройка тоталитарного репрессивного российского законодательства. Началась вся история с иностранными агентами, с нежелательными организациями, с давлением на некоммерческие организации, на медиа, на журналистов, уже закон Димы Яковлева. Все уже работало. Уже вполне можно было себе представить, с кем ты имеешь дело и у кого ты ищешь защиту. И вот теперь эта история, ну, я не знаю, закончилась ли она, посмотрим, но во всяком случае она пришла к какому-то своему очень важному этапу, когда Ассанж помилован, на мой взгляд, никаким другим способом нельзя назвать то, что с ним произошло. Вот эта судебная сделка, которую он получил, которая заключается в том, что он должен был признать очевидное, то есть признать, что то, что он делал, в сущности, является формой разведывательной деятельности, и он сотрудничал с разведкой и, по существу, вел себя как разведчик, который публикует и раскрывает секретную информацию. Это, в общем, несложно было ему это себе признать, потому что, ну, это совсем неопровержимая вещь. Всякий, кто заходил на сайт WikiLeaks, мог легко себе представить и увидеть, что там, собственно, лежало и что там происходит. Вот. А в ответ на это он получил 5 лет тюрьмы. При этом всем было понятно, что эти 5 лет он уже отбыл в предварительном заключении. И этот приговор 5 лет вместо 170 с лишним лет, которые грозили бы ему в случае полноценного судебного разбирательства и полноценного обвинительного приговора, эти 5 лет означают, что он немедленно выходит на свободу, потому что он их уже отбыл. Это и есть помилование. И это интересный ответ, на самом деле, на тот вой, который продолжался, ну вот, собственно, по меньшей мере, с 2012 года. 12 лет он уже продолжается. Вой российской пропаганды, особенно, конечно, хороша по этой части была Маргарита Симоньян и ее разнообразные халуи, которые работали в ее конторе. Они очень любили поговорить о том, как вот страшные, свирепые спецслужбы там, Соединенных Штатов мечтают заполучить свои ужасные лапы Ассанжа, требуют его экстрадиции. Как только они его получат, он будет там растерзан, он будет уничтожен, он будет подвергнут страшным пыткам, мучениям, издевательству, в конечном итоге убит. И вот они, значит, только мечтают получить его, для того, чтобы разорвать его своими кровавыми клыками. Ну вот, собственно, как это и произошло. Кончилось помилованием, кончилось пожатием плеч и словами: «Ну, вали отсюда в свою Австралию. Как-то дело прошлое». Вот, собственно, и все, что мы имеем на этом этапе, и чего стоят все истории про страшные преследования и страшные мучения, которым подвергся Джулиан Ассанж. Не далее, как сегодня, по-моему, Мария Захарова в очередной раз выступила с заявлением о том, что вот он в пыточных условиях провел в английской тюрьме сколько-то там времени и так далее. Говорит человек, который представляет страну, только что уничтожившую, убившую буквально Алексея Навального. Страна, которая буквально несколько дней тому назад отправила на громадные сроки в реально пыточные условия в помещение камерного типа. То есть это такой, я бы сказал, тюрьма особого режима внутри лагеря. И сейчас в этих обстоятельствах находится и Илья Яшин, и Владимир Карамурза. Владимир Карамурза, получивший немыслимый совершенно 22-летний срок за 25-летний срок, прошу прощения. 22 года – это еще один человек. Это Иван Сафронов. И мы могли бы еще много кого назвать, может быть, чуть меньшими сроками, но находящимися реально в условиях застенков. Это не заключение, это не исправительное учреждение. Это застенки, в которых они находятся. И эти люди сегодня смеют что-то такое говорить по поводу судьбы Ассанжа, который только что был помилован и вышел совершенно здоровый, совершенно целый, румяный, слегка располневший. Думаю, сейчас вот как-то первое, что он сделает в Австралии, побежит к врачу, чтобы ему Оземпик выписали. Потому что надо колоть Оземпик, надо худеть. Но невозможно как-то в таком состоянии.
Мы не будем обсуждать, как выглядят другие люди.
Мы обсуждаем не как выглядят другие люди, а мы обсуждаем, как выглядит заключенный, который только что, по словам Марии Захаровой, покинул пыточную тюрьму. Вот это мы обязательно будем обсуждать, потому что это не вопрос нашего вкуса, а это вопрос нашей оценки правдивости того, что говорят по поводу тех страшных мучений, страшных издевательств, которые пережил Джулиан Ассанж. И даже, пожалуй, самый, парадоксальный, в какой-то мере самый такой кинематографичный период его жизни, это те несколько лет, которые он провел в посольстве Эквадора в Лондоне, когда вот он, значит, забежал туда, поскольку Эквадор тогда предоставил ему политическое убежище, потом отобрал это политическое убежище вместе с паспортом. Но даже эти самые годы, которые он провел там, были годами, когда он продолжал активно работать, когда у него был свободный доступ к информации, к широкополосному интернету, когда он сам составлял списки людей, которые посещали его в этом посольстве, и, наоборот, вычеркивал из этих списков тех, кого он не хотел видеть в этом посольстве, когда у него бесконечно торчали сотрудники российского посольства и разного рода люди, которые выполняли всякие российские особые поручения, именно в этот период, именно вот тогда, когда он сидел в этом самом, в таких страшных, мучительных условиях в этом эквадорском посольстве в Лондоне, именно тогда, собственно, и была оформлена вот эта отвратительная сделка 16-го года, когда он по заказу и по заданию российских спецслужб исполнял вот эти вот информационные услуги, которые были ему заказаны, распространяя информацию, которая была украдена российскими хакерами под водительством российского ГРУ. Именно тогда это происходило, именно вот оттуда, из посольства, он это все проделывал из ужасных, мучительных условий тогда, когда страшный американский империализм грозил ему своими когтями и клыками. Так что да, давайте обсуждать это еще.
Бесполезно обвинять российскую пропаганду в том, что она российская пропаганда, когда Орловская...
Обвинять нет, но напоминать об этом...
Арсений Турбин получает 5 лет за какие-то переписки и бумажки. Его и получает реальные 5... Не посольство в Эквадоре и не что-то там еще, а реальные 5 лет российской колонии получает человек, который там что-то там кому-то писал в интернете. 15 лет от роду.
Спорить с ней невозможно, с этой пропагандой, но напоминать о ее подлой сущности нужно каждый день, по-моему.
Да, давай мы вспомним о том, что не только Ассанж у нас есть, но вообще-то идет война, и, конечно, обстрел Севастополя. И то, что произошло в Севастополе, на пляже, где пострадали люди. И, в общем, удивительное в этом не то, что на российские удары логично следуют украинские удары, а удивительно, что даже после этого российская, та же самая пропаганда и российская власть говорит о том, что ничего страшного не происходит, давайте продолжайте отдыхать дальше. Ну, то есть я утрирую, потому что там, конечно, обсуждаются разные меры, и администрация этого оккупированного Севастополя тоже там к чему-то готовится, но в целом идея именно такая. И это происходит не вчера и не позавчера, а это происходит все 2,5 года этой войны.
Да, это важно понимать, что Крым, Крымский полуостров сегодня является зоной ведения боевых действий. Весь целиком, от Севастополя до Керчи и от Фароса на южном берегу до Балхаша на самом севере. До Арабатской стрелки, что называется. Да почему я сказал до Балхаша? Сказал, стал удивляться. Откуда взялся Балхаш? Не Балхаш, а Севаша, конечно.
Вот я тоже как-то...
Что у меня с географией? Да нет, с географией у меня все хорошо, но иногда, вот видишь, иногда можно так оговориться. До Севаша, конечно. Так вот, это зона боевых действий. Вся целиком. При этом это не просто зона боевых действий. Это зона интенсивно... густо набитая военными объектами. Всякой транспортной инфраструктурой, всякой логистической сетью, всякими складами, базами, авиационными, флотскими, такими, сякими, чего там только нет. Российское правительство пытается прикрыть это живыми людьми. Давайте назовем это своими именами. Значит, сегодня тактика защиты этого, я бы сказал, крымского региона военного, этой крымской боевой зоны, заключается в том, чтобы набить ее как можно большим количеством гражданских людей, воспользовавшись их тупостью, а в ряде случаев их жадностью, потому что я абсолютно убежден, что для многих людей, которые едут сегодня с детьми отдыхать в Крым, существует еще и такой фактор. Ну, там стреляют, наверное, подешевело. Наверное, народу поменьше. Наверное, цены упали. Черешни на рынке, может быть, немножко дешевле. Комнаты с верандочками, может быть, тоже немножко дешевле. Надо ехать сейчас. Надо пользоваться моментом. К сожалению, это свойственно некоторому количеству жлобов разных национальностей. Но...
Нет, так они бы так не рассуждали, если бы им каждый день не говорили, да все нормально.
Конечно, конечно.
Это же сезон.
Мы сегодня,
Да это же круто.
Можете набрать в Гугле «недорогой отдых в Крыму», и вам выпадут тысячи сайтов, которые рекламируют вам самые разные способы отдыха в Крыму. Таких пансионах, сяких, организованный, полуорганизованный, неорганизованный, дома творчества, дома отдыха, пансионаты, санатории, все что угодно, плюс вся инфраструктура, плюс все на свете, начиная от дороги, бензина, еды в пути и кончая увеселительными заведениями там внутри, в Крыму. Пляжи, кинотеатры, клубы, танцы, все что угодно. Все это работает. Я вспоминаю историю недавнюю совсем, если вдуматься. Историю о малайзийском Боинге MH17. И о том, как основным аргументом российской пропаганды в этом деле было следующее. Ну так это же Украина виновата. Она же не закрыла полеты. Она же не закрыла небо. Украина же не позаботилась о том, чтобы гражданские самолеты не пролетали на высоте 10-12 тысяч метров и на расстоянии многих-многих десятков километров от той зоны, в которой мы, Российская Федерация, ведем бои на Донбассе. Украина этого не сделала, значит, Украина и виновата. Теперь посмотрим, как это выглядит сегодня. Мы видим систематическое накачивание людьми Крымского полуострова, гражданскими людьми, не понимающими, куда они едут, или очень старающимися не понять, куда они едут. Люди гонят от себя эти впечатления, эти размышления. И опять-таки можно погуглить не только про пансионаты и дома отдыха, можно еще погуглить разнообразные туристические сообщества. Их миллион каких-то телеграм-каналов, чатов, каких-то всяких клубов по интересам, электронных, где люди обмениваются впечатлениями и рассказывают о том, где удобнее проехать, где дешевле поесть, где меньше народу, значит, можно палатку поставить ближе к пляжу, а где можно снять симпатичное жилье в поселке таком-то. Все это работает. Люди обсуждают это, обсуждают все, что угодно. Как только там появляется кто-то с разговорами про войну, его гонят в шею оттуда, ему объясняют, не-не-не, мы здесь политикой не занимаемся. Зачем вы с этим пришли сюда? Мы здесь обсуждаем совершенно другое. У нас здесь нет. Нет, мы ни в коем... Нет, мы не будем терпеть вот эти ваши провокации. Попробуйте. Просто сами сходите и попробуйте. Интересный очень опыт. Я попробовал. Многого, так сказать, насмотрелся и начитался. Ну вот. Так что с этим все совершенно очевидно.
Да. Это потому, что это такой ХАМАС очередной, когда они именно прикрываются живыми людьми. Или это способ нормализации просто этой жизни и попытка сделать хорошую мину при, в общем, такой себе игре.
Крым сегодня во время войны нужен российскому командованию по делу. До сих пор нужен. Это до сих пор важная база. И отказаться от использования Крыма в военных целях российское командование не может. И это тот ресурс, который оно придумало. При поддержке и по благословению, несомненно, а может быть, прямо по инициативе российских политических властей. Вот способ защиты. И то, что когда-то было путинской оговоркой, когда он сказал ровно, кстати, имея в виду Крым, по-моему, что мы встанем за спиной у женщин и детей. Была такая фраза, которую он сам не понял, что он ляпнул. Он, видимо, имел в виду что-то другое, но непонятно что, сказал совершенно. Мы встанем, он даже повторил это. За спиной! Не где-нибудь, а за спиной мы встанем у женщин и детей, и тогда мы посмотрим, сказал он, и так далее. Ну вот оно произошло. Он встал за спиной у женщин и детей, а поскольку женщин и детей, тех, которые живут в Крыму, ему недостаточно, он добавляет еще. Он, так сказать, загущает там этот компот, для того, чтобы было на этом пляже побольше человеческого мяса. Вообще, это та же совершенно тактика. Человеческое мясо – это важный для ведения Российской Федерации военных действий, важный, так сказать, инструмент. Вот они этот военный ресурс туда и добавляют. Я совершенно уверен, что там нет никакой идеи нормализации, а есть абсолютный хладнокровный циничный расчет, который заключается в двух вещах. Первое – это вот это то, что я сказал до сих пор. И второе, что ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах нельзя Путину позволить людям, которые живут в России, задуматься над тем, а, собственно, чей Крым. И как так вышло, что Крым оказался в этом положении? И действительно ли тот факт, что Крым включен, вписан в Российскую Конституцию, закрывает этот вопрос навсегда? Действительно ли вот мы можем считать, что тут нечего больше обсуждать? Тут есть чего обсуждать. И каждая ракета, прилетающая в Крым, в том числе на Крымский пляж или пролетающая мимо Крымского пляжа, это свидетельство того, что обсуждать очень сильно есть чего. Конечно, немало, здесь это последнее, что я скажу перед нашим перерывом, конечно, немало возникает разговоров про то, что а вот эта конкретная ракета, которая летела, а она сама сюда летела, она была туда намеренно выстрелена, или она развалилась в воздухе, потому что сломалась, или она развалилась в воздухе, потому что ее как-то неудачно подбили какой-то из систем противоракетной обороны и так далее, и так далее. Давайте здесь напомним базовую вещь. Все эти ракеты, выпущенные Путиным, за все эти смерти несет ответственность тот, кто начал эту войну. Тот, кто организовал этот обмен ударами. Тот, кто был инициатором этого смертельного противоборства. Он несет за это ответственность. И считаться здесь, кто первый выстрелил, а кто больше выстрелил, кто выстрелил ближе к пляжу или еще что-нибудь, просто безнравственно, потому что виновный известен, ясен. Этот виновный много раз гордился тем, что он сделал. Он, правда, любит объяснять, что он не агрессор, что на него первым напали там, и всякое такое прочее. Но всякий разумный человек, который смотрит на эту ситуацию, прекрасно понимает, что войну начал Путин, что война нужна Путину, и что Путину нужно продолжение этой войны. Даже не победа в этой войне, а продолжение этой войны как можно дольше, потому что для него это способ управления Россией и способ продолжения удержания себя у власти на высшем российском посту.
Тут есть еще один вопрос, еще одна тема и новость, которая касается военного руководства. Мы вернемся к ней через буквально пару минут после небольшой рекламы у нас на «Живом гвозде». Сейчас мы вам просто напомним, что у нас есть тут хорошего и важного. Я расскажу про еще одну книжку и потом продолжим это особое мнение.
Начнем просто с экономики. Жарко – это хорошо. Это значит, что меньше топить, значит, меньше газа и меньше нефти. И даже начинает быть понятно, что будет дальше. Мы изучаем факты, а не эмоции. Я тоже буду продолжать работать. Да, вывод напрашивается, вывод очевиден.
Программа «Молчание»
в 11 утра по Москве во вторник.
И очередная книга в онлайн-книжном магазине «Дилетанта». Вы должны видеть сейчас эту красивую обложку на своих экранах. Книжка британского писателя-историка Бена Макентайра «Шпион среди друзей. Великое предательство Кима Филби». Естественно, рассказывает историю жизни и шпионажа этого знаменитого героя. Рассказ основан на закрытых архивных материалах, написанных в аннотации, раскрывает перед нами весь трагизм страшного предательства, который за государственной изменой, когда за государственной изменой скрываются сотни человеческих жизней, разрушенных ударом в спину. Ну, не знаю, что там написал Макентайр, но я бы почитала. Конечно, потому что все, что написано про шпионов и шпионаж времен Холодной войны, мне кажется, это до сих пор все ужасно интересно. А иногда даже оказывается, что какая-то новая жизнь сегодня вдыхается в эти сюжеты. Возвращаемся к нашему особому мнению и к нашим новостям. Шойгу Герасимов, которым теперь выписал ордера Гаагский суд, это, конечно, демонстративный жест или нет?
Ну, я бы сказал, что это развитие процесса. Я бы сказал, что это некоторое накопление одного такого большого события, которое началось не сейчас, оно началось с первых ордеров, выписанных в связи с этой войной. Я напомню, что таких ордеров было два. Это был диктатор России Путин и так называемый уполномоченный по правам ребенка Львова Белова. Но вот теперь происходит это накопление, я бы сказал, развитие этого процесса. Почему я считаю, что это развитие? Потому что выписать первые два ордера было выбрано довольно специфическое обвинение, которое многим тогда показалось даже странным. Хотя на самом деле странного в нем ничего нет. Это обвинение в том, что эти два человека, Путин и Львова Белова, способствовали похищениям детей и их, так сказать, отрыву от их родни, от их семей, от их языка, от их культуры, от их привычного, так сказать, мира. Вот такое, так сказать, изъятие детей, которые не могут за себя постоять, не могут себя защитить и даже не могут сохранить память о том, кто они, как их зовут, откуда они взялись и так далее. Такие действия в отношении детей давно признаны мировым сообществом формой геноцида, формой уничтожения целого народа. Однако был тогда вопрос, а что, собственно, именно это взяли? Тут война идет, тут как-то бомбят, стреляют, разрушают города, убивают мирных жителей, находят огромные, как в Буче и в Ирпене, огромные захоронения с расстрелянными мирными жителями. А почему, собственно, так вот без очереди занялись детьми? А потому что это была, во-первых, очень очевидная вещь, ее как-то легко было доказать, а во-вторых, это была вещь, которую Путин признал. Путин буквально привел этих самых детей на концерт в Лужниках, если помните. И это было очень важным фактором. Было сказано, ну вот, пожалуйста, вот вам видео, вот Путин, вот эти дети. Мы этих детей знаем. И мы видим, что Путин прямо говорит о том, что это дети, которые украдены из Украины. Поэтому что тут? Тут и доказывать нечего. Все совершенно очевидно. И Международный уголовный суд принял эту аргументацию. И были выданы эти ордера. Теперь ситуация другая, потому что те двое, кого выданы эти ордера сейчас, бывший министр обороны Сергей Шойгу и действующий начальник штаба Валерий Герасимов, получили эти ордера не за то, что они плохо обошлись с какими-нибудь детьми или совершили какое-нибудь экономическое преступление и так далее. Они получили это за то самое, за то главное, что они сделали. И суд международный в своем пресс-релизе заявил о том, вот я даже это выписал, что имеются разумные основания полагать, что они несут индивидуальную уголовную ответственность за вышеупомянутые преступления, за совершение деяний совместно и или через других лиц, отдачу приказа о совершении преступлений и или за неспособность осуществлять надлежащий контроль над силами, находящимися под их командованием. А что это такое за вышеупомянутые преступления? Что это такое за деяния? Это военные преступления, которые заключаются в нанесении ударов по гражданским объектам, причинении чрезмерного сопутствия и вреда гражданскому населению и гражданским объектам, а также преступления против человечности в виде бесчеловечных действий. То есть имеются в виду пытки, имеются в виду убийства мирных жители, имеется в виду обращение с военнопленными и так далее, и так далее. То есть это совсем другое решение. Это решение в лоб. Это наказание за ведение преступной войны, а не за одно из последствий этой преступной войны, даже такое ужасное, как вот уродование судеб детей, которых изымают из их семей и прячут, куда-то переводят, отдают, заставляют забыть свое имя, насильно выдают им новые документы и так далее, и так далее. Так что здесь есть некоторая новость, и это некоторый шаг вперед. Совершенно очевидно, что это не приведет к тому, что, я не знаю, в Российскую Федерацию будет направлен какой-то, я не знаю, специальный спецназ, который там высадится с парашютами и выкрадет этих людей и доставит их в зал судебного заседания в Гааге. Нет, но совершенно очевидно, что это, конечно, ограничение передвижений, это, конечно, бесконечная головная боль, потому что и Герасимову, и Шойгу, в том числе в его новой должности, в должности секретаря Совета Безопасности, полагается передвигаться по миру, посещать разного рода союзников российского режима, и не только прямых, отчетливых союзников, но и страны, которые находятся в некотором таком межумочном положении, в частности, там, речь идет об африканских странах, Юго-Восточной Азии и так далее, и так далее. Ну, в общем, они, конечно, 20 раз подумают. Ведь если Путину пришлось вести бесконечные переговоры, ну, не Путину, а его представителям, бесконечные переговоры о том, может ли он полететь в ЮАР, например, и в результате было решено, что нет, не может, на всякий случай. Прежде всего, потому что сама ЮАР стала говорить, что, пожалуйста, не ставьте нас перед этим выбором, как-то не делайте глупостей, не летайте сюда к нам, и в итоге полетел туда Лавров, то что же это будет с Герасимовым и с Шойгу, которым предстоит тоже получать вот такие согласия на перемещение по миру. Ну и в конце концов эти ордера, они же бессрочные. Они же так и останутся висеть. Пройдет время, война когда-нибудь кончится. А Герасимов, кто знает, может быть, останется в живых в результате этой войны. Всяко бывает. И Шойгу, может быть, останется в живых. Бывают самые разные обстоятельства в конце войны, в результате которых даже такие страшные преступники остаются в живых. Ну вот тогда и дойдет очередь до исполнения этого ордера.
Хотела спросить тебя про два события, которые произошли с интервалом ровно в год. Но мне кажется, что они рифмуются неким образом. Это события в Дагестане и мятеж Пригожина. Ну, в общем, примерно в одно и то же время все это случилось. Но они похожи, на мой взгляд. Как ты думаешь?
Они внешне не похожи, но в них есть внутренняя связь, несомненно. Тут ты совершенно права. Я даже сделал такую как бы реплику, комментарий на своем YouTube-канале. Вчера это выложил. Приглашаю всех, кто этого еще не видел, зайти в YouTube-канал Сергея Пархоменко и посмотреть. Там ровно про это. Про то, что это демонстрация того, что контроль путинского режима над Россией очень иллюзорен. И на самом деле это очень важная база этого режима. Ему очень важно непрерывно доказывать, непрерывно подтверждать каждому, кто задается этим вопросом, что все учтено могучим врагом, что в действительности мы все про всех знаем, мы всего ждем, мы все разведали заранее. Все, что происходит, происходит не просто мы знаем о том, что оно происходит, оно происходит по нашей инициативе. Не бывает ничего, что мы бы не заказывали в России. Вот все, что в России сегодня происходит, эта власть так велела. Не существует ничего самостоятельного. Ни самостоятельной науки, ни самостоятельного искусства, ни самостоятельной политики, ни самостоятельной общественной жизни. Ничего нет. Мы всем этим владеем и управляем. Мы единственный источник всего сущего. И вдруг происходит событие. Таким событием был Пригожинский мятеж. Сколько бы мы ни обсуждали, то кто находился именно в сговоре с Пригожиным, кто знал про это заранее, кто затаился и пытался этим воспользоваться, кто тихонько надеялся, что у него что-то получится. Но в целом, конечно, этот эффект...
Кто хотел сам Пригожин, собственно говоря.
Конечно. Но в целом, если вспомнить тот эффект, который этот поход произвел, мгновенное бегство, просто, что называется, только пятки сверкали всего путинского окружения и самого Путина из Москвы. Истерические рыдания, которые мы наблюдали со стороны самых циничных, самых храбрых, так сказать, самых отвязанных российских пропагандистов, которые вдруг с выпученными глазами умоляли как-то ничего с ними ужасного не делать. Вспомним о выступлении Захаровой, вспомним и панику, которая царила в разного рода телевизионных студиях в этот момент. Все это свидетельствует о том, что одну вещь мы можем утверждать точно. Путин не заказывал Пригожинский мятеж. Он не велел Пригожину этот мятеж устраивать. Это совершенно ясно. То же самое произошло в Дагестане сейчас, причем происходит там уже второй раз. Вспомним отвратительную историю осеннюю, когда там произошли погромы и разного рода бесчинства на антисемитской почве. Мы помним эти ужасные сцены в Махачкалинском аэропорту и так далее, и так далее. Вот. Это, конечно, утрата контроля. Это, конечно, потеря ориентации в том, что происходит. Это полная неожиданность. И какие-то отдельные элементы событий, ну, например, тот факт, что человек, который управлял одним из крупных и близких к столице, к Махачкале, дагестанских районов, оставался на своем посту и у власти до того момента, пока выяснилось, что его семья чуть не в полном составе состоит из религиозных экстремистов и принимает участие в этом систематическом отстреле полиции на улицах дагестанских городов, свидетельствует о том, что никто ничего не знал, никто ничего абсолютно не представлял себе, никто ни за чем не уследил, никто ничего не добыл, никто ничего не заподозрил. А иначе как этот человек там оказался, оставался до последнего? И еще один частный, так сказать, элемент этой истории, что касается потери контроля и так далее. Это еще одно доказательство того, насколько далека от действительности легенда о том, что у Путина есть какие-то очень специальные, особенные, так сказать, силы поддержания путинского порядка в виде каких-то очень особенных вооруженных формирований Чеченской Республики. Мы прожили много лет с ощущением и как бы с уверенностью в том, что вот есть какие-то особенные эти формирования, никто в точности даже не знает, сколько их, никто не знает, где они, ходили всякие иногда легенды, а иногда и не легенды о том, что вот в центре Москвы в президент-отеле находятся какие-то люди, они вооружены, они оттуда высовываются. Кто они в точности? А вот есть депутат, который ходит по Государственной Думе с золотым пистолетом, и время от времени его достает и им размахивает, а иногда даже дает в лоб каким-то другим депутатам ручкой этого пистолета, когда эти другие депутаты ему не понравятся. Очень много было загадочного и таинственного. Все это рухнуло первый раз, год тому назад, на истории с Пригожиным, когда выяснилось, что среди тех, кто не пошел защищать Путина, есть и вся вот эта чеченская армия таинственная, которая почему-то не появилась, не вылезла из-за куста и почему-то не встала грудью на защите своего президента. А вот теперь мы это обнаружили второй раз. Рамзан Кадыров и его ближайшее окружение претендовали много лет на позицию такой, так сказать, супервласти на Кавказе. Тех, кто смотрит за Кавказом, смотрит за порядком на Кавказе, в случае чего всегда готов вмешаться. Мы помним эти вмешательства то в Ингушетии, то в том же Дагестане, то в Карачаево-Черкесии. Самые разные бывали эпизоды появления таких или иных сил, связанных с Чеченской Республикой, в то былое время, в довоенное время. Ничего подобного мы не увидели сейчас, ни малейшего жеста, ни малейшего движения, ни малейшей даже попытки как-нибудь вмешаться в события, потому что сегодня у чеченского руководства и в целом у чеченской власти есть другие заботы. Заботы поважнее. Им нужно готовить переход власти из рук в руки, каким-то образом справиться с этим сложнейшим моментом. Им нужно каким-то образом определить свое место на идущей войне, так чтобы, с одной стороны, остаться вроде в центре событий, ни в коем случае не дать повода обвинить себя в том, что они уклоняются от этого или там как-то бросают в этой ситуации своего главнокомандующего, а с другой стороны, остаться целыми, не рисковать особенно. Они не очень рискуют. И вот это обидное прозвище «ТикТок войск», оно прилепилось именно поэтому, потому что это люди, которые демонстрируют свою воинственность в основном перед, так сказать, камерами своих айфонов, и любят все это выложить на поверхности. Наоборот, существует совершенно ясный такой разведпризнак, знаете, как говорят военные, что если мы видим какие-то съемки из какого-то населенного пункта с участием чеченских формирований, это значит, что этот населенный пункт находится далеко от линии фронта, там не ведется никаких серьезных действий, там не происходит ничего существенного, можно сильно не обращать на него внимания. Важное происходит где-то в другом месте. Это, в общем, вполне уже была такая практическая, так сказать, практическое знание которым пользовались все те, кому нужно было знать, что в действительности происходит на фронте. Вот, так что да, они связаны, эти события, и мы абсолютно точно понимаем, что никакой, несмотря на то, что несколько человек, которые буквально истребили два десятка полицейских за там чуть больше суток на улицах двух дагестанских городов, эти люди были убиты. Кстати, интересно, почему они были убиты, а не взяты в плен. Тогда от них можно было бы получить какую-то информацию о том, что, собственно, произошло и кто в реальности стоит за этими действиями.
Ну, это вот, не первый что... раз на нашей памяти
теракт. Да, мы помним, да, мы помним хотя бы Дубровку, и мы помним удивительную историю про то, как почему-то в театре Нордоста не осталось в живых ни одного боевика, хотя, по всей видимости, убивали их в тот момент, когда они были в беспомощном состоянии, когда они заснули под действием этого газа. Ну, вот, видимо, такова даже не тактика, а стратегия российских спецслужб. Не надо никого оставлять в живых, не надо ни у кого пытаться ничего выяснить, а то, не дай бог, что-нибудь такое выяснишь, сам потом будешь недоволен. Что называется, главная задача любого следователя – не выйти в ходе следствия на себя самого. Вот, так что это ровно так там и происходит. Вот, но...
В этой истории еще какой-то такой очень удручающий признак регресса общего.
Потому что
Дагестан действительно всегда считался регионом, где люди разных конфессий, разных культур, разных языков и представлений, в общем, находили как-то способ уживаться друг с другом. Здесь люди, террористы, убивают православного священника, поджигают православный храм, сжигают синагогу. И это не считая того, что до этого и русские, и иудеи уезжали, ну или горские евреи уезжали из Дагестана уже просто кучами и целыми семьями. И это похоже что на то, что вот десятилетия вот такой вот жизни, когда действительно пытались как-то организовать мир для разных народов на территории этой республики. Вот теперь эта история этих десятилетий, она как будто бы подходит к концу, и на этом месте мы видим что-то совершенно другое. Не скажу, что Талибан, но что-то явно не похожее на предыдущее.
Да, это аннулирование тех сложных, надо сказать, и подвижных договоренностей, которые существовали там многие годы. И разные, так сказать, элементы этого мы видели. С одной стороны, мы видели очень сложное и интересное развитие еврейской общины и иудейской общины в Дагестане. Многие удивляются, типа, где Дагестан, а где евреи? Там, небось, полтора еврея на всю республику. Ничего подобного. Это очень важное место для культуры иудаизма на территории Российской Федерации. Оттуда происходят очень интересные... и специфические такие иудейские традиции. Там есть целые села, деревни. Оттуда, между прочим, происходит очень мощная и очень специальная, я бы сказал, так сказать, бизнес-традиция и целый ряд очень влиятельных в российском бизнесе и очень богатых людей. Год Нисанов, Эльман, Исмаилов и много можно вспомнить самых разных людей – происходит оттуда, они представители именно этой еврейской общины в Дагестане, горских евреев, с одной стороны. С другой стороны, там существовала очень особая атмосфера вокруг православных храмов. Традиционно в Дагестане было немало людей, так сказать, не кавказских национальностей, людей, говоривших по-русски, людей, исповедовавших православие. И существовали специальные договоренности. Например, вот было известно о том, что в православных храмах там священники не крестят новых, особенно взрослых, тех, кто хочет перейти в православную веру из ислама. Они готовы крестить маленьких детей в православных семьях, но не взрослых людей, которые, так сказать, по зрелому решению, убеждению решают там почему-либо перейти из ислама в православие. Им отказывали в этом. Что, в общем, довольно неожиданно, нетрадиционная в целом для христианских конфессий вещь. И говорили о том, что нет, хотите креститься, креститесь где-то за пределами республики. Потому что была такая договоренность о том, чтобы не, так сказать, создавать лишних сложностей по этой части.
И заниматься прозелитизмом.
Да-да-да, вот именно. А, была такая, так сказать, взаимная договоренность. И вот чем это кончилось? Это кончилось перерезанным горлом 66-летнего священника, абсолютно беспомощного человека, который всю свою жизнь там прожил. И на все призывы, что давай, отец, езжай оттуда, как-то хватит, давай как-то увози семью и прочее. Он говорил, куда я поеду? Здесь прошла вся моя жизнь, здесь моя община, здесь мой храм, здесь мои прихожане, никуда я отсюда не денусь. Ну вот, не делся. И это, все это я говорю к тому, чтобы сказать, это не конец этого процесса. Поскольку никто по-хорошему не понимает, что это было, и откуда эта затея, и в чем цель этого истребления полиции, которую затеяли эти люди, и кто в реальности несет за это ответственность. История про ИГИЛ в данном случае совершенно неубедительна. Еще менее убедительна, разумеется, все разговоры про то, что там какой-то украинский след, я не знаю, натовская рука или там что-то еще, это абсолютно все смехотворно, конечно. Но это точно не конец, поскольку никто не озаботился в свое время выяснением, откуда это берется, так никто и не вправе надеяться, что этим оно и кончится.
Угу. Процесс над Иваном Гершковичем в Екатеринбурге начался с закрытыми дверями, конечно. Продлился недолго. Заседание следующее уже назначили на 13 августа. Очень больно, конечно, говорить на эту тему про человека, которого мы знаем, который наш коллега, и который, очевидно, попал в этот обменный американский фонд. Но значит ли это вот сейчас начало этого судебного процесса, что, может быть, хотя бы придумали схему, как его, на кого обменять и вообще как двигать это дело дальше?
Откровенно говоря, для меня было неожиданностью вот это отложение следующего заседания на полтора месяца. И действительно, я не могу это ничем объяснить, за исключением того, что там происходит какой-то процесс переговоров. Видимо, а о чем может происходить процесс переговоров с Иваном Гершковичем? Об обмене, больше ни о чем. Никакого другого сюжета там не существует. Все остальное совершенно понятно и очевидно. Абсолютно понятно. Это затея с переносом по вполне искусственному формальному поводу, с переносом судебного процесса далеко, так сказать, от общественного внимания, так, чтобы максимально осложнить наблюдение за этим, уж при том, что процесс закрыт, но все равно, даже, что называется, постоять возле здания суда и там поговорить с адвокатом, который вышел из здания суда и который все-таки скажет несколько слов, несмотря на запрет, под которым он подписался, но вот максимально осложнить эти контакты для медиа, для журналистов, для прессы и для правозащитников, и для дипломатов, между прочим. Сегодня, как я понимаю, там в Нижнем Тагиле был американский консул. Но все это чрезвычайно сложно и закрыто. Мы видим, что это становится фирменной тенденцией такой российского... Ни в коем случае нельзя употреблять слово «правосудие». Не правосудие, а вот этой российской судебно-репрессивной системы закрывать. Закрывать, чтобы было меньше разговоров, чтобы никто близко не появился, чтобы никто рядом не сидел, чтобы никто что-нибудь не сказал, чтобы никто не поделился какими-нибудь впечатлениями. И вот мы это видим, начиная от процесса Евгения Гершковича, Светланы Петричук, и кончая Иваном Гершковичем.
Подожди, я сказал в Нижнем Тагиле, в Екатеринбурге.
Это Екатеринбург, просто... да. Ну, да, предлогом к этому ко всему было то, что...
Уралвагонзавод, да.
Да, что вот будто бы он добывал какие-то сведения с Уралвагонзавода. Это, конечно, невероятно смешно. Кто один раз в жизни был в Нижнем Тагиле и видел Уралвагонзавод, тот представляет собой, так сказать, ценность этих сведений и степень, так сказать, стратегической недоступности этого предприятия. Это, в общем, довольно удивительное место и довольно удивительная вещь, этот Уралвагонзавод. Но, с другой стороны, я могу себе представить, что поскольку этот завод был такой символической, так сказать, символической маркой, это вот там то место, про которое всегда любит говорить российская власть, когда ей приходится что-то такое поспекулировать по поводу своей оружейной мощи, могу себе представить, что Гершковичу захотелось поехать туда, просто посмотреть своими глазами, как это выглядит.
Ну, пускай теперь Мария Захарова и Маргарита Симонян, которые так волновались за Джулиана Ассанжа, теперь пускай они переключатся на этого американского журналиста. Закончим на этом. Спасибо большое. Спасибо. Мнение на живом гвозде. До встречи.
Спасибо. Счастливо.